Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем цикл лекций по Священному Писанию Ветхого Завета. В прошлый раз, а это была первая вводная беседа, речь шла о том, почему Библия в христианской церкви называется Священным Писанием, почему это Писание является богодухновенным и богочеловеческим по своему характеру, а также мы говорили о том, где и когда появилось и формировалось Священное Писание Ветхого Завета. И самое главное, что мне хотелось бы напомнить из прошлой лекции, это то, что история Священного Писания неразрывно связана с таким библейским понятием, как «народ Божий». Для Ветхого Завета народом Божиим был народ Израиля, родившийся как народ Божий в событии исхода из Египта, когда Бог вывел свой народ из рабства и даровал ему закон, заключив с ним завет. И вот это событие, о котором мы, правда, будем говорить несколько подробнее в ближайшее время, это событие послужило началом истории и народа Божия, и началом истории формирования Священного Писания. Священное Писание является единым, но сложным целым, сложным и многообразным, таким единым целым, которое можно назвать симфонией, где различные части и отдельные, кажется, не связанные между собой слова и выражения, звучат в конечном итоге в удивительной гармонии друг с другом, давая новые и новые удивительные сочетания и созвучия. И здесь мы вновь можем обратиться к аналогии, которую приводили в прошлый раз, с богочеловечеством Иисуса Христа. Мы не забываем, по словам одного из библейских русских исследователей, что и сам Господь по человечеству растяше и крепляшеся духом. Сверхъестественное откровение, даваемое свыше людям и через людей, также растет и развивается в истории. Речь идет о Священном Писании. И вот для того, чтобы Священное Писание мы представляли и единым, а с другой стороны и многообразным, сложным целым. Для этого сделаем сейчас краткий, общий обзор этой истории, растянувшейся на многие века до Рождества Христова, в пределах которых и формировалось Писание. Обзор, который на самом деле подразумевает знание хотя бы каких-то основных вех и фактов библейской истории, с тем, чтобы нам легко ориентироваться в этой сложной и долгой панораме. Итак, исход. Исход из Египта, точка отсчета. Израиль родился в этот момент как народ Божий в событии исхода из Египта, и случилось это, по всей видимости, около 1230 года до Рождества Христова. После этого было заключение завета на горе Синай, 40-летнее странствование по пустыне, затем поселение и утверждение в земле Ханаанской, то есть в Палестине, еще в течение последних двух веков второго тысячелетия до Рождества Христова. И лишь когда жизнь Израиля в Ханаане обрела политически оформленный вид монархии при царях Давиде и Соломоне, тогда-то и пришла пора обратиться к устным традициям, которые были памятью о священных событиях предыстории народа. Исполнились обетования, данные праотцам Аврааму, Исааку и Иакову. Их многочисленное потомство, народ, получил обещанную землю и основал здесь царство, в котором должен был царствовать Бог, выведший этот народ из Египта и заключивший с ним завет. Около тысячного года до Рождества Христова царь Давид взял Иерусалим и сделал его столицей царства, объединив под единым началом все племена или, выражаясь языком Библии, колена Израилевы, оказавшиеся в Ханаане. Соломон, его сын, придал этому объединению вид настоящей восточной монархии. Отсюда и нужно вести отсчет письменности Израиля, ставшей впоследствии священным писанием для него самого, как для народа Божия, и для христианской церкви, для нас, для новозаветной церкви, преемницы ветхозаветного Израиля. Здесь начинают записывать предания древности. Здесь, при царе Соломоне в Израиле, Прежде всего, предание об исходе или освобождении от египетского рабства, оно осмысливается как откровение о Боге, открытом и познанном как Спаситель и Избавитель. Также записываются предания о патриархах. При этом особое внимание уделяется обетованиям, данным Аврааму и исполнившимся сейчас, во времена Давида. Духовный взор священных писателей поднимается еще выше и шире, к самому началу истории мира и человечества. Бог, Спаситель Израиля, хочет спасти не только Израиль, но и весь мир и все человечество. Иными словами, стали писать священную историю царства, в котором царствовал царь, помазанник Бога Израилева. Также была столица, град, жилище Бога, святой город Иерусалим со святой горой Сион, и, наконец, храм, дом Божий. После смерти Соломона, около 925 года, единое царство раскололось на две части. Юг составило колено Иуды со столицей Иерусалимом, а север составили 10 колен, царство Израиль, во главе с коленом Ефрема и со столицей Самарией. Иудея, или Иуда, Южное царство, осталась верна династии Давида и сохранила столичные священные традиции, связанные с царем-помазанником, святым градом, храмом, восприняв и унаследовав их со времен единой монархии. Священная история, написание которой было предпринято как раз в Иерусалиме и дошедшее до нас как одно из преданий, составляющих единое органическое целое в хоре различных преданий, каким является Пятикнижие Моисея. Вот эта самая священная история Юга, она была написана, может быть, очень скоро после разделения царства именно здесь, в Иерусалиме. Поэтому ее так и называют в библеистике «священной историей Иуды» или «Юга». Во времена разделенной монархии, во второй половине VIII века, здесь, в Иерусалиме, проповедуют пророки, чьи речи были записаны и составили отдельные книги. Пророк Исаия из числа великих пророков и пророк Михей из числа малых пророков. Израиль, Северное царство, отколовшееся после смерти Соломона, вовсе порвало с династией Давида, с Иерусалимом и храмом. Но в то же время в религиозном отношении Израиль остался неотъемлемой частью когда-то единого народа Божия. Поэтому и внимание священных писателей здесь было обращено хотя и к несколько другим, но смежным темам. Не к царю-помазаннику, которого не было на севере, не к святому граду Иерусалиму и храму, а к пророкам, взявшим на себя роль духовных лидеров, а также к идеям завета и религиозной верности, особенно если иметь в виду мощнейшее языческое влияние, которому Израиль подвергся со стороны хананеев, почитавших бога плодородия Ваала. Здесь тоже пишут свою историю, свою версию, точнее, священной истории, которую можно условно назвать священной историей Севера, и которая тоже вошла как органическая часть в единое, сложное, целое, называемое Пятикнижием Моисея. Также здесь проповедуют в разное время пророки Илия, Амос, Осия. Здесь же формируется и собрание законов, тоже восходящих Моисею. Позднее этот свод закона Моисеева был обнаружен в Иудее при наведении порядка в храме в 622 году, уже 100 лет спустя после падения Самарии на севере. И этот свод закона Моисеева известен нам как книга «Второзаконие» или «Повторение закона». Самария пала под ударами ассирийских войск в 721 году и была превращена в ассирийскую провинцию. Так закончилась история Северного царства. Население этого царства было переселено и ассимилировалось с новоприбывшими язычниками, в результате чего позднее возникла странная в религиозном отношении общность – самаряне. Все, кому удалось спастись и кому дороги были священные традиции Израиля, бежали на юг, в Иерусалим, где нашли своих братьев по вере. В оставшиеся после падения Самарии полтора столетия в Иудее проповедовали пророки, уже упомянутые Исаия, Сафония, возможно, Аввакум. Была обретена книга Второзакония, очевидно, принесенная сюда беженцами из Самарии. свидетелем агонии Южного Царства, разрушения Иерусалима вавилонянами и переселения огромной массы населения в Вавилон, был великий пророк Иеремия. После этого наступает эпоха вавилонского плена, длившаяся с 586 года до 536 года до Рождества Христова. В течение этого полувека народ находился в плену, потеряв все — землю, храм, царя, город свой. Потерял ли он своего Бога? Или Бог забыл Израиль? Такие вопросы возникали в сердцах людей, находившихся в Вавилонском плену. Надежду воскрешают и Иезекииль, и безымянный ученик Исаии, условно называемый Дефтер-Исаией или Исаией II, чьи речи составляют 40-ю по 55-ю главы книги пророка Исаии. Священники вновь берутся за труд перечитать и переписать священную историю. Так появляется еще одна версия священной истории, вошедшая как основа в Пятикнижье Моисея, и называется она «Священническая история» или «Священнический или жреческий кодекс». В 538 году до Рождества Христова Кир, царь персидский, издал указ о возвращении пленников на родину, после чего началась эпоха возвращения или реставрации, или эпоха Второго храма, названная так, потому что главным делом этой эпохи было восстановление разрушенного храма. В течение последующих веков до Рождества Христова народ много раз возвращался к размышлениям над своей священной историей. Три уже составленные ранее и вышеперечисленные версии священной истории — Южная, Северная, Священнический кодекс — были объединены в одно целое и вместе с книгой Второзакония составили Пятикнижие Моисея или Закон. Параллельно с этим — во многом своими путями развивалась и так называемая «традиция мудрости» или «литература премудрых», восходящая опять-таки ко временам неразделенной монархии, связанной с именем Соломона, и ко временам плена и после плена породившая такие шедевры, как «Книга Иова», «Песни песней» и другие. Псалтирь тоже проходит сложный путь собирания от устной к письменной своей форме. После возвращения из Вавилонского плена появляется иудейская диаспора, рассеянная по всему Средиземноморскому бассейну. В 333 году до Рождества Христова Александр Македонский завоевывает весь Ближний Восток. Его империя, как единое политическое целое, просуществовала только при его жизни. Но в результате Восток на долгие века приобрел ярко выраженный эллинистический облик. Международным языком всего Востока становится греческий язык, а культура глубоко пропитывается эллинистическим духом. И вот в иудейской диаспоре, говорившей на греческом языке, возникла необходимость в греческом переводе священных книг, что и было выполнено в Александрии 72 иудеями-эллинистами. Так появился перевод 70 толковников, или септуагинта. В 167 году один из преемников Александра, Антиох Епифан, попытался заставить иудеев Палестины под угрозой смерти отречься от своей религии. Это была эпоха ветхозаветных мучеников за веру. Ее символами являются имена братьев Маккавеев, о которых говорится в одноименных, неканонических, то есть сохранившихся только в греческом переводе, книгах. В 164 году гонения прекратились. Однако к этому времени стал окончательно складываться еще один жанр священной ветхозаветной письменности – апокалиптическая литература. Она выражала чаяние скорого и окончательного вторжения Бога в историю мира, чтобы положить конец сменявшим друг друга языческим режимам, в лоне которых Израилю невозможно было жить согласно своему закону. Примером подобной литературы является ветхозаветная книга Даниила. В 63 году до Рождества Христова власть над Востоком установил Рим, и с 40 по 4 год до Рождества Христова в Иудее царствовал Ирод Великий, имя которого нас уже вплотную связывает с историей евангельской, с историей рождения Господа Иисуса Христа. Вот так очень кратко, может быть отрывочно, можно сделать обзор всей священной истории Ветхого Завета в связи с историей написания тех или иных книг Ветхого Завета. И из всего этого следует сделать один важный вывод. Если библейские книги были написаны определенными людьми в определенную, как мы видели, всегда особенную, специфическую эпоху, но при этом людьми веры, людьми церкви, то и понять, и услышать эти писания как Слово Божие мы можем лишь в том случае, во-первых, если в нас, читающих и слушающих, будет та же вера, что и у записавших, а во-вторых, если мы вникнем в специфику каждой определенной книги и слова. Церковь до тех пор церковь, пока она есть собрание верующих и живущих этой верой в молитве, в богослужении и в практике жизни, а не просто общество рационально и умно мыслящих и философствующих о Боге теологов. Точно так же и Писание. До тех пор Священное Писание, Слово Божие, пока оно воспринимается Церковью как Слово живого Бога, читаемое и воспринимаемое в молитвенном собрании здесь и сейчас, а не собрание мудрых изречений древности, которое стоит на полке и к которому мы обращаемся в той или иной ситуации. Именно поэтому центром богослужения, как в Ветхом, так и в Новом Завете, то есть сейчас в Церкви, является чтение Священного Писания. Именно здесь его жизнь и центральное место хранения и правильного, адекватного, то есть церковного восприятия. Каковы же принципы и уровни работы с текстом Писания, которые позволяют нам правильно и адекватно воспринимать его священный смысл? Действительно, существуют различные уровни работы с текстом Священного Писания, уровни, каждый из которых ориентируется на ту или иную сторону текста. Все начинается с того, откуда мы берем сам текст Писания, каким образом он сохранился в Церкви в течение веков. Этим занимается такой раздел работы с текстом Писания, как текстология. Какие изменения претерпел текст после того, как закончилась авторская или редакторская работа над ним и началась история его переписывания или перепечатывания? Так ли безболезненно для первоначальной буквы текста было это переписывание или перепечатывание? Всем этим и занимается уже упомянутая текстология, наука о том, как и насколько адекватным своему первоначальному состоянию дошел до нас текст Писания. Речь идет не об одной какой-то рукописи, доставшейся нам из рук древнего автора. До нас не дошел ни один оригинал какой-либо библейской книги. Но, с другой стороны, ни один документ древности не располагает таким количеством копий, как Библия и отдельные библейские книги. Все это говорит, кстати, еще раз о том, что Библия как в древности, так и сейчас жила не эстетической или кабинетной жизнью, а играла незаменимую центральную роль в существовании каждой, даже самой маленькой церковной общины. Можно сказать, что за все эти две, если это речь идет о Новом Завете, или три, если речь идет о Ветхом Завете, 3000 лет не было ни одного дня, когда бы на земле не читалось в собрании Священное Писание. В текстологическом отношении из этого следует один простой вывод, что действительно рукописей и копий и других экземпляров Библии существовало и существует огромное количество. И вот чтобы составить представление о качестве текста, текстология обрабатывает все огромное количество тех рукописей, в которых до нас дошел, в данном случае, Ветхий Завет, и между которыми существует несомненное единство при неизбежных различиях в несущественных, а иногда и существенных деталях. Все ли они имеют одинаковое значение, эти рукописи? Конечно, нет. Все зависит прежде всего от древности, а также от многих других факторов. Существует церковное издание библейского текста, то, которое передается в церкви, как эстафета из поколения в поколение, ни на минуту не теряя живого преемства, как магистральная линия священного предания. Но также обрабатываются учеными и публикуются различные другие, дошедшие до нас древнейшие версии священного текста, помогающие нам понять какие-то дополнительные, иногда утраченные оттенки понимания текста. Отдельным вопросом является вопрос о переводах Библии на различные языки, как в древности, так и в наше время. Проблемами текстологии мы, конечно, заниматься подробно не будем, лишь за редкими исключениями, когда это нам будет необходимо для понимания того или иного текста. В остальном же мы пользуемся текстом в том русском переводе, который мы имеем в наших синодальных изданиях Библии. Следующим уровнем работы с текстом Священного Писания является исагогика. Слово это греческое. И состоит оно из приставки и корня. «Эйс аго» по-гречески значит «вводить» или «приводить». «Приводить кого-то к какой-то ситуации». «Вводить кого-то в какую-то среду». Эта греческая приставка «эйс», означающее действие, направленное внутрь, указывает на то, что тем самым мы как бы вводимся в ситуацию, в которой был написан тот или иной текст, кто был автором, где и когда он написал указанный текст, что была за ситуация с самых разных точек зрения – исторической, политической, религиозной, культурной и тому подобное. Вслед за этим идет экзегетика. «Экзегеомай» по-гречески означает «выводить» или «идти впереди», «указывать», «изъяснить», «толковать». Греческая приставка здесь противоположного значения, чем у предыдущего термина. «Экс» значит «действие, направленное не внутрь, а вовне», что указывает на то, что речь идет об извлечении уже внутреннего смысла из прочитываемого текста или из того или иного конкретного изречения, предложения или отрывка. И прежде всего, здесь, конечно, важно понять буквальный смысл, то есть то, что имел в виду автор и почему именно так он выразился. Для этого, конечно, нужно знать, в идеале знать язык, на котором он говорил или писал, а также все то, что могло определить его выбор именно таких языковых средств. Здесь мы должны опираться на авторитетное мнение людей, знающих язык подлинника Библии и знающих все необходимые сведения для того, чтобы понять этот внутренний смысл слов, сказанных и написанных библейскими писателями. И, наконец, следующий, последний, наиболее высокий уровень толкования текста называется герменевтикой. Слово это опять-таки греческое, «эрменео» по-гречески означает «толковать», «объяснять» или даже «переводить». Это истолкование преследует цель вывести и сформулировать тот глубокий, неприходящий смысл, который актуален и созвучен нам сейчас, спустя много веков и эпох истории человечества и Церкви. Именно герменевтика есть шаг в направлении понимания Писания как источника веры Церкви во все времена. По сути дела, наше догматическое или, например, нравственное богословие или любые другие разделы вероучения Церкви, там, где они апеллируют к Библии, осуществляют типичную герменевтическую работу. И здесь важно, чтобы герменевтика, с одной стороны, действительно не шла вразрез с верой Церкви, бережно хранимой доныне, а с другой стороны, имела под собой надежное и как можно более однозначное исагогико-экзегетическое основание. Иначе Библия превратится в цитатник, оторванный от первоначального корня и, в конце концов, допускающий какие угодно, не связанные с этим корнем, самые причудливые и диковинные умопостроения. И вот нашей очень важной задачей будет прежде всего исагогико-экзегетическое введение в книги Ветхого Завета. Понять, что и как и почему написал тот или иной автор той или иной строчки Священного Писания Ветхого Завета. А что касается герменевтики, то ее источником для нас будет живое предание Церкви, хранимое и переживаемое, например, в православном богослужении. Как один из примеров, наглядно показывающих различия и важность этих различных уровней толкования текста, можно указать на Псалом 136 «На реках Вавилонских». Текст этот, наверное, знаком людям, которые посещают церковь и православное богослужение в течение трех воскресений, предшествующих Великому посту. Псалом этот, конечно же, имеет и свой буквально исторический смысл. свое, так сказать, экзегетическое прочтение, состоящее в том, что этот псалом был написан как скорбный плач по поводу тяжелой участи евреев, оказавшихся в Вавилонском плену, потерявших свой храм, свою землю и терпящих издевательства и насмешки со стороны своих угнетателей, которые предлагают им петь свои священные песни, чтобы угодить их эстетическому чувству или просто для того, чтобы развлечься. Такова была историческая ситуация. Но, будучи помещенным в контекст православного богослужения, этот псалом становится песнью каждого человека, приходящего в храм, в том числе и сейчас, песню, которая выражает его скорбное чувство по поводу его духовного состояния, которое мы часто можем охарактеризовать как духовный плен, плен у греха, плен у всех тех начал, страстей и пороков, которые отдаляют человека от Бога и повергают его в состояние вот этого самого пленника, находящегося в Вавилонском плену и мечтающего о долгой, трудной, но все-таки дороге домой. И для того, чтобы понять смысл этого текста, конечно же, необходимо иметь твердую базу экзегетического характера с тем, чтобы выяснить, когда и как возник этот текст, и лишь затем попытаться понять, как этот текст связан со всем остальным современным, выражающим наши чувства и переживания молитвенные, богослужением. На этом, братья и сестры, сегодня мы закончим эту вводную часть нашего курса Ветхого Завета и в следующий раз уже начнем новую тему. Спасибо за внимание. До свидания.